И сейчас наш гость Владимир Вовк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины. И как раз об этом мы и поговорим.
Вы услышали фактически последнюю фразу из интервью Елены Шестопаловой. Она сказала приблизительно: «Я считаю, что это должно делать государство». Что, по вашему мнению, должно делать государство? Насколько оно с этим справляется?
Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, там ще була одна дуже цікава річ, сказана дитиною і батьками, спеціалістами. Що може одна конкретна людина? Що може зробити одна конкретна дитина? Ви знаєте, позавчора були парламентські слухання з питань розвитку освіти в Україні. І одна конкретна молода людина з інвалідністю просто зірвала не просто шквал аплодисментів, а підняла весь зал, який стоячи вітав цю дитину, яка чесно і відверто сказала, як їй важко, як інваліду, жити в цьому світі, отримувати освіту і добиватись чогось в житті. Тому насправді від конкретної одної дитини залежить доля потім сім'ї, потім громади, потім всієї держави.
Но і судьба кожного конкретного чоловіка залежить від тої огромної державної машини, во власті якої цей чоловік перебуває.
Абсолютно правильно. А вся конкретна машина якраз залежить від кожного із нас. Якщо ми поможемо цій машині їхати, то вона буде їхати. Якщо ми цю машину не смажемо, якщо ми цю машину не заставимо працювати, то вона буде постійно пробуксовувати. Ну, це все общі фрази. Давайте конкретно попробуємо розібратися, що робить государство, як робить государство, какие перспективы ближайшей деятельности как раз государства. Ну, мы должны выделить, естественно, 6, ну, или хотя бы 4 самых главных категорий детей, о которых мы будем говорить с точки зрения действия государства. Первая категория, самая сложная категория детей, это те, которые на данный момент продолжают жить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы местной власти фактически не выполняют, ну не фактически, а никак не выполняют свои полномочия. Естественно, здесь государство на данный момент бессильно. Есть определенные нормативы, есть четко определенное законодательство, и только в том случае, если ребенок с родителями, уже даже и без родителей, перешел на территорию подконтрольной Украине, государство начинает о нем заботу. Во всех остальных случаях государство только может просить международные организации, которые вхожи на ту территорию, гуманитарные организации. Поэтому здесь, конечно, проблем, наверное, не то, что больше всех, а если учитывать, что из миллиона детей, которые проживали до начала действий в Украине, 500 тысяч остались на той территории, то это, конечно, ну, мне, честно говоря, даже будет трудно сказать, как мы будем смотреть в глаза тем детям, когда территория воссоединится. Но на данный, момент, это будет трудно.
Господин Вовк, перед тем, как перейти к следующим трем, а может быть и пяти пунктам, у меня такой вопрос. Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. О Крыме мы снова в данном случае забываем.
Ну, программа, на которую меня пригласили, в заглаве было слово «Донбасс», поэтому я и начал говорить об этих областях. Естественно, та же проблема и на временно оккупированной территории. Понятно. Крыма. И, естественно, речь идет о том же. Единственное только, в чем разница, немножко разные статусы этих территорий. Одна территория все-таки признанная на данный момент не нами, не Украиной. Это статус территории Российской Федерации. А вторая территория, я вообще не знаю, кем может быть признан статус и какой этой территории.
Понятно, спасибо.
Террористические организации, которые управляют, по мнению Украины, теми территориями, ну, это немножко другое, чем официально страна, которая взяла на себя заботу о территориях. Поэтому Крым я не звал только поэтому.
Понятно.
Из-за названия программы.
Да, это важно.
Да. Следующий пункт, и наиболее, наверное, уже нами, я надеюсь, отработанный, это дети, которые уже проживают в освобожденных территориях, поскольку там часть территории были и под одной юрисдикцией, и под другой, и те, которые находятся на линии соприкосновения. Это, конечно, очень сложная территория. Это территория, которая постоянно находится в зоне риска. И здесь, конечно же, нужно понимать, что самые большие психологические травмы, самые большие травмы материальное как раз у этих детей. И тот героизм, с которым им приходится сталкиваться в каждодневной жизни, обыкновенной жизни на той территории, особенно в линии соприкосновения, это, конечно, ну, не просто забота власти, которая там есть, а это и забота всех международных организаций, которые оказывают нам содействие. Это и забота остальных территорий о том, чтобы на той территории все-таки у нас было хотя бы определенные элементы, ну, если не реконструкции нормальной жизни, то хотя бы определенные элементы заботы. Очень много есть проектов сейчас международных, которые вошли в Северодонецк, которые вошли в Краматорск и так далее. Ну, результативность пока это больше перспективы, чем решение этих вопросов. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, работа там уже начата. Наверное, больше всего сделано, и мы можем об этом говорить уже сегодня, это относительно детей, которые вынуждены были переехать с оккупированной территории и из зоны АТО в другие регионы Украины. Ну, более-менее, по разным источникам, это разные цифры, нам для начала удалось этих детей посчитать. Вот. Почему я говорю более-менее? Потому что по данным ЮНИСЕФ, это 1,7 миллиона детей, по данным официальной статистики...
Детей или переселенцев вообще?
Детей. Третья часть переехавших – это дети. Вот.
Так это дает нам 5,5 миллионов переехавших?
Да. Это дает нам по... сейчас я вам... Правильно, мы же не должны путать зарегистрировав... Ну, это не только переехавшие, это те, которые пострадали от определенных конфликтов.
Понятно.
Вот, это не только переехавшие. Угу. Поэтому, понимаете, тут всегда надо искать ту цифру, не которая удобна, а которая максимально возможна для определенных действий власти. Потому что, конечно, для минимального количества, ну, мы постараемся сделать все. А если при этом между этими цифрами потеряется еще огромное количество детей, вот это вот будет, наверное, и самое опасное, что может быть при определенных действиях и власти, и общества в целом, и определенных видов социальной политики. Поэтому мы и считаем, что вот это данные уже ООН, УВКБ, что всего от конфликта на Донбассе пострадало 5 миллионов украинских граждан.
Понятно.
А 1,7 миллиона пострадалых, или 34% от этого количества, дети. Вот. А вот дальше мы уже начинаем считать. Эти переехали, те остались. Эти там, эти здесь. Вот как мы на это можем при этом влиять? И вот если касательно уже вынужденных переселенцев, то ну, прежде всего, конечно, это дети сироты и дети лишённых родительских прав, которые, в общем-то, фактически были наиболее с первого дня в поле зрения государства. Практически все институционные дети были вывезены, кроме двух интернатов для детей с инвалидностью, удалось вывести всех детей из институций. И они сейчас, по сути, на нашей подконтрольной территории. Но прошло уже полтора года. И вот что делать дальше? Как дальше действовать с этими детьми? Большинство из этих детей в семьях. Часть этих детей находится в институциях МОНа, часть этих детей находится в институциях МОЗа. И, ну, вот, к примеру,
МОН и МОЗ для тех, кто не привыкли,
да, к этому. Министерство образования, интернаты, системы образования. Ну, к примеру, месяц назад целая рабочая группа от Министерства соцполитики, двух уполномоченных по правам ребенка и по правам человека Верховного Совета выезжала в Одесскую область, заезжала в каждый интернат, где есть дети-сироты, и у каждого ребенка спрашивали: вы хотите остаться здесь, потому что, по мнению власти Одесской области, все хотят остаться здесь. Вот. А вот надо было все-таки спросить у каждого ребенка, по вашему мнению, где вы хотите. И вот оказалось, что из 250 человек, которые находятся в институциях Одесской области, все-таки 32 ребенка подтвердили свое личное желание вернуться в Луганскую область. Там в основном дети были с Луганской области, потому что там у них есть либо какие-то родственные связи, либо братья и сестры, сестры и так далее, и так далее. Поэтому, ну, работая с детьми, ну, главная задача, и это уже, в общем-то, впервые прозвучало и в стратегии развития прав человека, подписанной президентом, ну, там спрашивать хоть иногда все-таки у детей.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики в программе «Киев-Донбасс».
Я хотела бы спросить такое. Вы говорили о том, что государство заботится о детях в прифронтовых городах. Вот давайте поподробнее, какая забота есть о детях, которые живут сейчас на освобожденных территориях, но постоянно подвергаются риску, потому что там до сих пор обстрелы, и они прячутся в подвалах со своими родителями. Как государство о них заботится вот сейчас?
Схема тут понятная, и сказать что-то другое, вы от меня вряд ли что-то услышите, что жизнь там тяжелая, это понятно. Но забота должна быть одна. Дети должны быть одеты, дети должны иметь крышу над головой, дети должны быть накормлены, дети должны учиться, дети должны иметь медицинское обеспечение. Есть несколько международных проектов, там, где власть не справляется. Есть два штаба, один по Луганской области, один по Донецкой области у нас в Украине, куда задействованы все центральные органы исполнительной власти, все общественные организации. И вот по каждому из этих направлений каждый представитель штаба каждые две недели отчитывается. Один отчитывается, что он сделал для образования этих детей, как были сделаны коридоры, как дети смогли, либо те, которые там, либо те, которые с той стороны приехали, попасть на ЗНО, попасть на вступительную кампанию там и так далее. Здравоохранение отчитывается по своей линии. Регион БУД отчитывается, как строятся модульные домики и на какой территории, и где могут быть обеспечены эти дети вместе с родителями, естественно, жильем. Поэтому, если мы говорим о детях и членах их семей, то это работа с широким населением, это работа с родителями и детьми по минимальному пакету их жизнеобеспечения. Если речь идет о детях институций, о детях приемных семей и детских домах семейного типа, то задача одна. При минимальном риске, при минимальном риске. Дети немедленно вывозятся. Ни один ребенок не останется там, где стреляют, если он сирота и находится в полном поле зрения государства. А вот если он с родителями, ну заставить его выехать, мы не имеем права просто. Мы не имеем права отобрать у родителей насильно, вывести его с этой территории, что, может быть, в какой-то степени было бы и правильно. Но насилие здесь над семьей быть не может. Поэтому это только волонтерская работа, только работа общественных организаций, только работа органов власти, в том числе социальных работников, служб по делам детей, убеждать, просить, предлагать и максимально вывозить. По детям-сиротам, которые находятся под полным патронатом государства, таких проблем нет. Дети немедленно вывозятся. Если там стрельбы нет, но она уже недалеко, есть четко разработанные схемы эвакуации. Каждый интернат, каждая приемная семья, каждый дом семейного типа знает, куда в любой момент и как, и на какой машине, на каком автобусе он будет вывезен, куда вначале и куда дальше будет транспортирован.
Общалась буквально вчера с волонтером, который ездит в зону боевых действий, в прифронтовые города и села, читает лекции по минной безопасности. Она говорит, что люди не хотят выезжать, потому что они боятся, что государство не сможет им гарантировать, как переселенцам, никаких прав. Как эта проблема решается? Как мы можем дать людям гарантии, что им не будет здесь хуже, чем сейчас там под обстрелами?
Ну вот, готовля ежегодный доклад, у нас есть такая... Вибачте, я перейшов на російську мову, ви спровоцировали. От, ну, це таке діло. У нас є щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні. За підсумками 2014 року вона якраз підготовлена, робиться з запізненням рівно на рік, але дані, які в цій доповіді використовуються, вже є і поточного року. Так от, за підсумки 2014 року ця доповідь називається «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту». І готуючись до цієї доповіді, ну, а так вийшло, що готуючись до цього ефіру, тому що доповідь ми будемо затверджувати на міжвідомчій комісії з охорони дитинства, це традиційний такий дорадчий орган при Кабінеті міністрів, який очолює міністр соцполітики, співголови, міністр охорони здоров'я і міністр освіти і науки України, було проведено цілий ряд соціологічних досліджень. Так от, як не дивно, коли опитували якраз вимушено переселені сім'ї, то на першому місці безпеки цієї сім'ї, тобто задоволення певних потреб цієї сім'ї, якраз є відносини з місцевими жителями. 8,2 по 10-бальній шкалі їх результати їх відповіді, наскільки вони задоволені цим відношенням. Найгірша ситуація, звичайно, з матеріальними певними речами – це забезпечення одягом, чого 4 бали по 10-бальній шкалі, медичне обслуговування – 4,2, а от відносини з місцевими – 8,2 бала, і безпека членів сім'ї – 8,2 бала. Тому я хочу сказати, що суспільство, воно переформатувалося під час цих подій за ці півтори року. Можливо, воно вже трошки виснажуватись почало і почало стомлюватись. Є вже і такі в нас елементи зношення, певного зношення суспільства. Але є цілий ряд проєктів міжнародних наших партнерів, донорів, організаторів, які намагаються все-таки запровадити от в громаді, крім того, що гуманітарне забезпечення цих сімей, які виїжджають на іншу територію, для ДБСТ, наприклад, вже 11 постійно діючих дитячих будинок сімейного типу. Їх всього переїхало 34, так от 11 вже забезпечені житлом за місцем нового перебування. І вже не факт, що вони, якщо навіть буде можливість повернутися, вони захочуть повертатися, бо громада до них так віднеслася, надала їм вже таке житло, не пристосоване і тимчасове, а вже постійне за ці півтори року, що, можливо, вони тут і залишаться. Тому одним із таких проєктів є проєкт якраз от медіації. Проєкт примирення цих людей, які були змушені переселитися, і громади, яка прийняла їх. Бо надзвичайно важливо не стигматизувати їх в цій новій громаді, а зробити їх такими ж мешканцями, як всі в цій громаді, щоб вони були єдині і в своїх проблемах, і в своїх потребах, і в інших викликах, щоб вони не виходили так, як, знаєте, як колись було, коли ми перші створили дитячі будинки сімейного типу, що прекрасний будинок триповерховий на 10 дітей державних дитячих будинок сімейного типу, а через дорогу будинок сім'ї багатодітної, в якої не те, що нема таких умов, а в якої просто дітям їсти нема чого. Так отакого
Владимир Волки з Міністерства соціальної політики о том, як живеться, які проблеми виникають і які проблеми рішаються у тих дітей, які евакуйовані з зони бойових дій.
Теперь я хотіла б предлагаю послухати запись о том, як сейчас в Мар'їнці живут дети, которые там остались. Несмотря на то, что у нас какие-то действия происходят, но люди не хотят выезжать. И Елена Разводовская, волонтер, которая помогает детям в прифронтовых городах, пообщалась с нами из Мар'їнки.
Я ищу в основном детей в прифронтовых городах, которые пережили серьезные испытания, и думаю, чем могу помочь. Это все очень разная бывает помощь, потому что какого-то единственного координационного органа, где бы можно было получить информацию о детях, нету. Сегодня, например, раздавали хлеб тут, церковь. Протестантская церковь привезла в Мар'їнку, раздавала людям хлеб. Просто хлеб. И просто общались с ними. Я думаю, что людям тоже тут очень мало общения и какого-то человеческого отношения к ним, человеческого лица. А социальная политика, по моему мнению, это тоже то, что формирует какое-то человеческое лицо государства. Так вот, на государство тут все злые до невозможности. Значит, социальной политики, наверное, нет.
А теперь какой-нибудь пример вот из жизни конкретного там ребенка или семьи. Вот что-то вспомните такое, чтобы вот мы смогли об этом сказать нашим слушателям.
Их ужасно много. Например, сегодня раздавали хлеб. Я встретила девочку 4,5 года. Я спрашиваю мамы. Садик тут разбомблен в Мар'їнці, потому она в садик не ходит. И она, и мама говорит, что ребенок, я хотела разговориться с девочкой, но она говорит, она почти не контактирует. И реально, это с моим опытом общения с детьми, это почти невозможно, чтобы я не разговаривала ребенка. Но девочка вообще не шла на контакт. Маша. Я ей даже игрушку дала. Она даже ее не брала из моих рук. И мама говорит, что она очень-очень замкнутая стала, потому что они летом просидели 3 месяца в подвале. Она говорит, мы 3 месяца сидели в подвале, даже не выходя. Горшок, игрушки, все у нее было в подвале. И, Я думаю, что это последствия точно, да, вот это такое ее состояние и помощь ей, я думаю, точно нужна. У нее не проблемы с головой, как у нас многие думают, что если тебе нужен психолог, и я встречала таких родителей. Например, вот в Мироновском под Дебальцево есть девочка, в общем, снаряд попал в дом, и дом полностью разнесло. И, значит, под этими завалами пострадала девочка, 16-летняя. Ее завалило, ее еле спасли. Да, ее потом вытянули, пока в Харьков доправили. В общем, действительно, с того света ее вытянули. Но я когда с мамой разговаривала, я говорю, мы готовы, да, чтобы девочка с психолог поработала, все. Она говорит, не, ну у нее уж с головой все в порядке. Ну, то есть даже мама не понимает, что ребенку, ну, точно нужна какая-то помощь психолога. Ну вот, и сегодня тоже эта девочка, она ж точно нуждается в каком-то, не знаю, или арт-терапии, или, не знаю, занятия, да, отвлечься чем-то. Ну, в принципе, тут очень мало таких возможностей. Вот из таких примеров, как дети переживают ту войну, их очень много, и это невидимые дети. Нам кажется, что ребенок войны – это без руки и без ноги, да, что-то переживший. Но это все дети, в принципе.
Скажите, а вот в Маринке там до сих пор продолжаются обстрелы? Или как сейчас там ситуация?
Ну, вот что рассказывали местные жители, по ночам опять стреляют. И это стреляют по окраинам, да, то есть где идут позиции. Но в городе это все очень слышно. Еще они слышат обстрелы из Песок. Вот местная мне рассказывала, что из аэропорта, из Песок, из-под Донецка они слышали. Но как они различают? Они говорят, если окна не трясутся, то далеко. А если уже окна трясутся, то ложиться на пол или уходить в подвал. Кто какое решение принимает. Но все дети вот мне сегодня сказали, что они, ну как, уже не боятся войны.
Елена Разводовская, волонтер, которая помогает детям в прифронтовых городах из Маринки. Вопрос к Владимиру Волку, представителю, сотруднику Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики. Ведет государство работу с вот, психологической поддержкой этих детей, семей именно там сейчас? И как?
Ну, для начала, конечно, я не хочу сказать, что я в шоке, я это все знаю, но вы знаете, вот я отец трех дочерей. Я дед четырех внуков. Но я не могу понять тех родителей, которые остаются там сами и оставляют там рядом с собой детей. Ну, по Украине мощнейшая система возможностей, куда можно было бы хотя бы на время отправить этого ребенка. У нас есть Центр социально-психологической реабилитации детей. Их у нас 85 вместе с приютами. Мощность этих центров сейчас заполнена на 67%. Есть места, на 9 месяцев можно взять этого ребенка, его отмоют, и психологически у нас в каждом центре есть психологи, дадут психологическую помощь. Ну, я просто в шоке, насколько беспощадные ну, родители по отношению к своим детям.
Если нас слышат сейчас вот такие родители, куда вы посоветуете им обратиться?
Да в ближайшую службу по делам детей, в ближайшую. Если в райцентре нет ее, она куда-то выехала от испуга и так далее, то ехать в Краматорск, в областную службу по делам детей, но ехать немедленно. И надо, чтобы такие дети были в безпеке. Но за эту безпеку отвечают все-таки прежде всего родители. Если они сами идут на риск, и они почему-то не хотят и боятся выезжать, пусть родители остаются, детей заберем. Есть еще у нас система интернатов, системы образования. Они сейчас тоже очень гибкие в этом отношении. Сейчас при всей их мощности 20 тысяч детей там из семей в сложных жизненных обстоятельствах. Они дали возможность такую вот этот военный и сложный период. Не обязательно дети должны быть сиротами там и слабо с функциональными обмежениями там и так далее. Это могут быть дети, родители которых попали в сложные жизненные обстоятельства. Я считаю, что вся прифронтовая зона — это у нас одно огромное сложное жизненное обстоятельство. И поэтому такие дети могут быть забраны. Да, вряд ли у нас есть возможность забрать их вместе с родителями. Но в данном случае риск по отношению к детям. Давайте все-таки этих детей хотя бы на время мы в нашу систему заберем, потому что под пулями, под взрывами давать им психологическую помощь, это это мертвому припарка, понимаете? Это не то, это не надо. Дети не должны слышать взрывов, получая психологическую помощь. Во время взрывов это никому не поможет и никому не пойдет на пользу. Дети должны быть вывезены и отмыты, очищены и психологически адаптированы к жизни, и потом, даст Бог, возвращены родителями в целости, сохранности и без вот этих вот страшных травм.
Люди просто не знают. Многие, кроме нашего радио, вот в этих прифронтовых городах, ничего не слышат. В селах. Есть село Золотое, где дети ходят в школу по линии фронта. Мы делали про это тоже передачу. И, может быть, какую-то разъяснительную работу тогда должно государство вести? Развозить там листовки вместе с этим хлебом, да, этим людям. И говорить, что у нас на 67% не загружены детские учреждения. Пожалуйста, дайте нам детей на время. Эта работа ведется?
Естественно, работа эта ведется, но видите, вы поймите правильно, работу, которую ведет волонтер, и работу, которую ведет специалист, это немножко разные работы. Волонтер, он по жизни своей, ну, скажем так, смелый, и, ну, это настоящий человек, понимаете, у него это идет
часто
от души.
Он, и он... И так же часто она.
Да, и так же часто она. А специалист... У него функциональные обязанности, понимаете, он, вообще наша система институционная, она очень, по моему мнению, уже устарела, и ее надо как можно быстрее менять, когда мы работаем, знаете, только тогда, когда уже заявление есть, но это неправильно. Есть вещи, по которым мы не должны ждать заявления от того, ради кого мы создали любую систему, там, систему служб детей, систему социальных услуг, там, и так далее, систему работы с семьями в жизненных обстоятельствах, нужно уже потихоньку понимать, что 10% придут тебе к заявлениям, а остальные 80% ты должен найти сам, а еще 10% ты должен сам еще и прийти к ним в семью, потому что, ну, 80% я имел в виду, там, например, образование, может сообщить о каких-то случаях, там, здравоохранение, о каких-то случаях, социальному работнику, поэтому здесь работает такое, знаете, небайдуже суспільство, но систему все равно надо менять. Не может у нас все работать только от заявления, понимаете? Вот, ну, не было же, наверное, заявления из Марьинки в службу детей, которая находится в городе Краматорске. Вот и все. Уже работник службы детей ни в чем не виноват. Он сидит, он честно выполняет свои обязанности, а что происходит в Марьинке, он узнает тогда, когда оттуда поступит заявление. Значит, тогда надо, может быть, просить волонтеров, чтобы они выполняли эту функцию социальной инклюзии этих семей. Ну, надо просить всех. Общество не должно быть инертным, общество не должно быть байдужим. И вот эти полтора года, они, в общем-то, очень многому нас научили. Но и очень часто мы остаемся еще, знаете, как по две стороны баррикады. Вот оно, государство, большое, красивое и непорушное, а вот мы общество, вот мы волонтеры, вот, а вместе, объединившись.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства соцполитики, вот когда вы об этом говорили, мне показалось, что на вас даже галстука нет. Какая история вас лично больше всего взволновала, обеспокоила, а может быть, порадовала? У вас минута на то, чтобы ее рассказать.
Понимаете, у меня историй много. Я только не понимаю очень многие вещи, которые, ну, когда вот мы, чиновники, не показываем, что мы люди. Понимаете, я всю жизнь в скаутском движении. Работы приходят и уходят, а работа с детьми в поле, в лагере, в палатке, она у меня основная по жизни не как работа, а как образ жизни. И поэтому мне не стыдно выходить на люди, потому что я просто знаю, что в своей каждодневной работе я как раз и опираюсь вот на вот постоянное общение с людьми. И я только знаю одно, что пока у нас будет засилие институционного подхода вот к судьбе каждого человека, ну, я приведу очень простой пример. Вот человек потерял работу. В какой момент должен появиться центр занятости? У меня ответ очень простой. Когда человек выходит с дверей с трудовой книжкой, вот на дверях его должен встречать представитель центра занятости. Тогда будет толк. А когда через 3 года мы приходим в эту семью, потому что мама по дороге с предыдущей работы с трудовой книжкой в руках зашла в гастроном, купила первую бутылку, а через 3 года, не имея работы, она сама уже больна всеми возможными болезнями, болеют все ее дети, и мы приходим службой детей забирать уже этого ребенка, то тогда пользы от такого государства, от такой государственной политики будет ноль. Поэтому мы должны быть вовремя и в нужном месте. Каждый из нас.
Владимир Волк, сотрудник Департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины, в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс».